Всем здравствуйте! Это прямой эфир на Ведарадио. Александр Багдасаров сегодня продолжит рассказывать о Бхагавад-гите. Мы продолжаем изучать это священное писание. Есть возможность такая. Есть возможность слушать Александра и есть возможность задавать свои вопросы. Очень скоро Александр появится в эфире, в прямом эфире. И мы продолжим изучение 14 главы. Какой-то промежуток времени у нас не было эфира. На прошлой неделе вы не могли услышать Александра. Но 14 глава не потерялась. Возможно, вы даже кое-что помните из наших прошедших эфиров. В любом случае, есть возможность переслушать в разделе «Прямые эфиры». Итак, Александр Багдасаров, ну, буквально через несколько секунд появится в эфире. Итак, вот он, Александр Багдасаров у нас уже на связи. Давайте поприветствуем. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте, Олеся. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Небольшая у нас с вами была передышка в 2 недели. Сейчас мы продолжаем, точнее, сегодня мы закончим 14 главу, вот, которая называется «Тригуны материальной природы». Я немножко вспомню, что было в прошлый раз. Мы уже с вами начали эту главу, прошли до 6 стиха. Основные моменты. Вот, пожалуйста, откройте картинку, обзор главы, которая находится под эфиром, вот, чтобы вам было понятно, о чем мы сейчас будем говорить. Угу. Получилось, да? Итак, глава называется «Тригуны материальной природы». Вот здесь описываются 3 основные энергии, которые присутствуют в этом мире и которые, в принципе, являются двигателем этого мира, которые являются причиной разнообразия, которое мы с вами видим, и так далее. То есть являются причиной многих вещей в этом мире. И мы с вами рассмотрели очень важный принцип, по которому сейчас мы будем классифицировать эти гуны и каким образом вообще проявляется то, что человек обусловлен какой-либо этой энергией. И их бывает 3, а именно благость, страсть и невежество. Вот, если человек обусловлен благостью, то ему определенные вещи нравятся. Помните, мы с вами говорили, что просто нравятся какие-то благостные предметы, благостная еда, благостные пейзажи и так далее. Если у человека преобладает влияние энергии страсти, то его естественным образом привлекают страстные вещи. И также и невежество. То есть, если человек находится в невежестве, то его нравится будет склоняться в сторону невежества. То есть вот этот принцип обусловленности мы с вами рассмотрели, что просто нравятся какие-то вещи, и поэтому человек так или иначе находится под влиянием какой-либо гуны. И там же под картинкой, которая есть обзор, который является обзором этой главы, есть картинка, где очень много разных цветов. Откройте ее, пожалуйста. Вот такая очень яркая картинка, различные краски. Она иллюстрирует такой важный принцип, что все эти гуны, эти энергии, 3 энергии, они находятся в постоянном таком конгломерате, то есть в постоянном таком процессе перемешивания. То есть, и в принципе очень сложно встретить какой-то вид жизни или даже сознание в чистой гуне благости, например, или в чистой страсти. Обычно, ну, эти гуны находятся в какой-то процентной концентрации. Процентная концентрация влияет на живое существо. Вот. И для того, чтобы, например, у человека было сознание в гуне благости, вообще жизнь в гуне благости, то это постоянная работа. Вот. То есть это постоянно надо прикладывать усилия на поддержание этой энергии, которая, соприкосновение с этой энергией. Вот. Почему? Потому что постоянно находится вот этот процесс перемешивания, он постоянно присутствует, так или иначе мы с вами соприкасаемся с разниками, источниками гун. Мы с вами перечислили, помните, в прошлый раз основные источники гун или точки входа, через которые гуны, они проникают в наше сознание. Вот. Это самое первое, это настольная книга, то есть именно тот объект информации, которому мы доверяем, тот источник информации, которому мы доверяем. Если мы, например, читаем какие-то книги, которые направляют нас на страстные какие-то дела, то естественным образом мы очень глубоко перепрошиваемся гунной страсти. Второе, это мы говорили, еда. Вот. Вы наверняка многие уже слышали, знаете, что есть вегетарианская еда, вот, есть еда и разные блюда в страсти, есть в невежестве, которые приготовлены, то позже об этом Кришна скажет, которые приготовлены через 3 часа после, ну, после приготовления, это уже считается еда в гуне невежества. Поэтому готовить каждый день и не иметь холодильника, это, в принципе, это такая благостная жизнь. Просто приготовил, сколько надо, поел. Потом мы говорили, вода, То есть вода очень важный проводник этих энергий. Если человек пьет чистую воду, то естественным образом он будет очищаться, и благости будет больше. Общение, вот, музыка, звук, то есть, который он воспринимает, то есть, живет ли он в центре города, или живет он на природе, его окружают чистые звуки, вот, или же он вообще, ну, как бы находится просто в каких-то ужасных условиях. И так далее. Эти 10 проводников, мы с вами их перечислили. Я, может быть, хотел сделать таблицу такую, чтобы мы тоже повесили ее под эфиром, так как это важная информация, то есть 10 проводников, но она доступна, информация, можете вбить просто в Яндексе или в Гугле 10 проводников ГУН, и вам выйдет эта таблица, и вы можете взять это на вооружение и тем самым просто, ну, как инструмент коррекции своей жизни, просто постепенно внедряя какие-то благостные привычки, какие-то благостные действия через эти проводники, вы начнете постепенно, так сказать, сознание склонять к гуне благости. Вот. Это такой небольшой экскурс, какие-то важные вехи, которые мы с вами рассмотрели в прошлом эфире. Сегодня у нас предстоит большая работа, сегодня мы хотим закончить эту главу. И сегодня будет у нас описание разных гун. Вот с 6 стиха начнем, наверное, это Олесю попросим прочитать. И начнется описание с гуны благости, потом будут характеристики преобладания одной из гун. Вот, потом будут характеристики того, если человек оставляет тело в какой-либо гуне, куда он попадает. Вот. И в конце концов будет подведен определенный вывод. То есть Кришна сделает определенный вывод этой главы. Вот, и этот вывод будет достаточно интересным. Олеся, мы просим вас прочитать 6 текст.
Угу. Татрасатвам нирмалатват пракашакам анамаям сукха сангена бандхнати гьяна сангена чанакха. Гуна благости, о безгрешный, будучи чище других гун, просветляет живое существо и избавляет его от всех последствий грехов. Пребывающие под влиянием этой гуны привязываются к знанию и ощущению счастья.
Итак, гуна благости. Видите, то есть достаточно очень чистые характеристики. Вот, избавляется от всех последствий своих грехов. Очень чистая жизнь живет человек. Но так или иначе, так как это является материальной энергией, это не духовная энергия, а гуна благости, материальная энергия просто в своем более чистом, в своем таком более чистом виде, она так или иначе обладает определенными недостатками, а именно она привязывает живое существо и привязывает двумя канатами, это знание и ощущение счастья. То есть такой человек, он действительно обладает каким-то материальным знанием, вот, но при этом это знание приводит его к гордости. Он гордится тем, что он выше кого-то, что он лучше кого-то, что он живет более такой, более чистой жизнью, более такой как-то благостной жизнью, более такой сбалансированной жизнью. Это приводит его не к тому, что он начинает сострадать и помогать другим, а он начинает гордиться и при этом ставить себя выше. И эта гордость, это, так сказать, точка входа в деградацию и преобладание гуны страсти уже в сознании. И второй канат, который связывает это ощущение счастья. Когда человек живет в гуне благости, человек испытывает определенное счастье. Почему? Потому что он живет достаточно сбалансированной жизнью. Вот его жизнь, она не имеет каких-то таких резких поворотов, по крайней мере, если он утвердился в гуне благости. Вот. И это ощущение счастья, оно также обуславливает его. Почему? Потому что так или иначе он привязывается к влиянию этой гуны, а не привязывается к Богу. Потому что ощущение счастья от отношений с Богом и ощущение счастья от служения Богу – это совершенно другое, чем то счастье, которое приходит от гуны благости. Это какое-то умиротворение, спокойствие, какое-то такое уверенность в себе, может быть. Вот такое какое-то состояние, но оно не духовное состояние. Это просто благостное состояние человека, который, ну, решил какие-то свои внутренние проблемы, решил какие-то свои привязанности такие очень ярко выраженные, страстные, невежественные, он с ними уже расправился. И от этого приходит счастье, но это не духовное счастье, поэтому какой-то мелкий человек, который испытывает такое счастье, он так или иначе, ну, будет неудовлетворен. Будет неудовлетворен, почему? Потому что душа не включается. То есть здесь душа не испытывает отношений с Богом, поэтому душа полностью не раскрывается. Поэтому это материальная гуна, но при этом важно сделать определенный акцент, что любой прогресс, любой духовный прогресс, он начинается с гуны благости. Бхактивиданта Свами Прабхупада приводит пример, что гуна благости – это своего рода трамплин, который помогает нам взлететь, да, или выпрыгнуть из этого мира, этих трех энергий. Вот. Поэтому очень сложно сразу стать духовным, очень сложно сразу как-то попытаться и вот принять на себя какие-то такие вот духовные ценности, следовать им. Вот. Поэтому говорится, что это процесс возвышения в гунах, это как ступенчатый процесс постепенно. То есть человек постепенно идет по этим ступеням, и в конце концов он должен дойти до привычек гуны благости, до вот этих вот проводников гуны благости, утвердиться в них, и с платформы гуны благости он уже может понимать духовные ценности, понимать Бхагавадгиту, слышать Бхагавадгиту, вот, и, ну, и приурачиваться постепенно к духовным знаниям. Вот. Это гуна благости, такая характеристика. Вы можете даже определенную сами табличку делать, то есть именно гуна благости, у нее ее плюсы, то, что она очищает живое существо, вот. Она делает его безгрешным, ее минусы, то, что она привязывает его ощущением счастья и привязывает его тем, что человек начинает обладать знанием, вот, и гордится этим знанием. Это не духовное знание, а тонко материальное. Идем дальше, описание гуны благости, ее характеристики, это 7-й текст, если, пожалуйста, прочитайте.
Так, 7-й текст. Открываю, вот он. Раджо рагат макам витхи, Тришна санга самут хавам, Тан нибандхати каунтая, Карма сангена дехинам. Гуна страсти порождена бесконечными желаниями и алчностью, поэтому она, о сын Кунти, связывает воплощенное живое существо узами материальной корыстной деятельности.
Да, характеристика гуны страсти. Знакомьтесь. Ну, это даже знакомиться не надо, практически каждый из нас уже знаком с детства. То есть связывает определенной корыстной деятельностью, то есть нравится действовать ради плодов, ради того, чтобы достигать чего-то в этом мире. Вот. И алчностью, то есть это вот бесконечные желания. Вот. И если посмотреть в самую суть этой алчности, вот этих бесконечных желаний. Вообще основная характеристика гуны страсти, это как раз-таки она сама за себя говорит, что она возникает из страсти, то есть является самым главным носителем вот этого вот, то есть яркое проявление вожделения, это как раз-таки гуна страсти. То есть вот именно эта гуна заставляет мужчин и женщин испытывать влечение к друг другу. То есть, и вот и поэтому она становится причиной вообще активности всех живых существ. Вот для меня, помню, в какой-то момент, когда я познакомился с ведической культурой, вот, эти стихи были определенным откровением. Вот, я когда их прочитал, я потом поехал в институт, и я просто посмотрел, что ну, как-то ну, такое видение пришло, что я увидел, что действительно ну, вот человек идет, он даже красиво одевается. Я тоже любил красиво одеваться, ну, в принципе, люблю даже красиво одеваться. Он имеет машину, он имеет какие-то так, значит, вещи, но все это имеет под собой определенную одну такую очень важную причину. Это привлечь противоположный пол. То есть как-то так или иначе вот, ну, как-то показать себя. Вот, как знаете, вот сейчас я тоже нахожусь в таком очень благостном месте, здесь птички поют. Вот, и так очень все благостно эти птички поют. Но мой друг, вот, он как раз-таки учился на орнитолога, он изучал птиц, и он сказал, что всего есть две причины, почему птички очень красиво поют. Первая причина – они показывают свою территорию, чтобы никто не прилетал. А вторая причина – это то, что они привлекают противоположный пол. Это такие. Поэтому гуна страсти – это как раз-таки двигатель этого процесса, то есть двигатель активности. И очень активно пользуется, результативно пользуются современные, вот, например, эти, как их называют, люди, которые набирают отделы кадров, или HR их называют, работники отдела кадров, они очень так продуктивно пользуются этим влиянием гуны страсти. И вот, например, если вы приходите работать в какую-то хорошую фирму, вот сейчас мой брат устраивается работать в хорошую фирму, и вы увидите, что там персонал, кто работает в этой фирме, это смешанный персонал. Зачастую это мужчины, женщины, примерно одного возраста, вот они таким образом подобраны. Вот почему так делается? Потому что в такой атмосфере вот, обусловленное живое существо, обусловленное гуной страсти, оно способно выдавать больший коэффициент полезного действия. То есть его работа становится более эффективной. Почему? Потому что рядом находится противоположный пол, этот противоположный пол видит, вот, как так или иначе ты как бы успешный, сотрудник, неуспешный сотрудник. И даже, может быть, зарплата, она, ну, на зарплату это никак не влияет, но так или иначе тебе хочется как-то вот показать, что на самом-то деле, ну, я так, на самом деле практически директор, просто так вот случайно оказался каким-то менеджером третьего звена. Вот. И это очень продуктивные коллективы, и вот эти HR-ы, то есть отделы кадров, они специально подбирают именно такие коллективы. Или вы, если вы заметили, наше государство, если вы проедетесь по какому-то городу, вот, например, мы сейчас были в Петрозаводске, очень много таких плакатов висит, где очень сильно прославляется ячейка, семейная ячейка, что важно, вот семья очень, ну, как бы это очень такая, то есть государство поддерживает семью, третьего ребенка вам там обязательно дадут какую-то премию там или что-то еще, квартиру, может быть, даже когда-то выдадут. Вот. Почему? Потому что семьянин на работе – это идеальный мотивированный труженик. Почему? Потому что он работает очень сильно, помня о том, у него нет противоположного пола рядом, потому что противоположный пол дома, но он помнит о нем, что он работает для него, вот, и он показывает очень эффективный, хороший результат. Вот, но при этом противоположный пол не должен быть рядом, потому что когда противоположный пол рядом, то идет наслаждение, а наслаждение, оно тем самым, ну, сбавляет обороты продуктивности, то есть человек не так сильно продуктивен. Поэтому семенина, если вы, например, семейный человек среднего возраста, то если у вас еще какое-то образование, вас возьмут на хорошую работу, может быть. Вот, и почему? Потому что они знают, что семейные люди – это те, кто мотивированы очень сильно. Это описание такое, основная характеристика гуны страсти, то есть вот это бесконечное желание, алчность. То есть человеку ему недостаточно. Ему недостаточно одной квартиры, ему недостаточно одной машины, ему недостаточно. То есть живет, кто живет в двушке, ему нужна трешка, кто живет в трешке, ему нужен где-нибудь загородный коттедж, кто живет в коттедже, хочет переехать уже в Москву, с Москвы куда-то еще и так далее. Это невозможно остановить, это бесконечное. Вот, это очень сильно закабаляет гуны страсти и в конце концов изматывает живое существо, и эта измотанность называется депрессией. Вот такие характеристики, запишите себе, то есть скорость определенная есть, вот это как раз таки основная характеристика этой гуны. Давайте перейдем дальше, познакомимся с гуной невежества. Если у вас есть какие-то вопросы, вы пишите. Вот, может быть, даже мы в процессе, если они будут в тему, мы даже их рассмотрим не в конце, а в процессе. Восьмой текст, Олеся, прочитайте.
Тамас ства гьяна джам витхи, маханам сарва дехинам, прамадаласья ни драбхис, тан ни бадхнати бхарата. Знай же, о сын Бхараты, что гуна тьмы, порожденная невежеством, держит все воплощенные живые существа в плену иллюзии. Ее влияние проявляется в виде безумия, лени и сна, которые опутывают обусловленную душу.
Итак, гуна невежества. То есть она по своему действию полностью противоположна благости. Благость, она очищает человека, дает ему способность как-то воспринимать мир чисто. Вот, она дает ощущение счастья. А в невежестве человек, он полностью перестает вообще отличать хорошее от плохого, и поэтому каждое его действие – это просто очередной как бы акт деградации. То есть, такой человек, он просто что-либо не делает, даже ему кажется, что вроде бы он что-то хорошее делает, но по факту это просто причиняет беспокойство ему и окружающим. И мы можем видеть ярких представителей этой гуны невежества, которые уже перестали бороться, почему? Потому что у них нет инструментов для борьбы с этой гуной. Это люди в тупике. Различные наркоманы, алкоголики, вот, ну, такие люди, которые, ну, очень сильно потерялись в этом мире, то есть находятся на самом дне. Вот. И вообще, в принципе, влияние гуны невежества, оно даже присуще, ну, есть элементы его даже у страстных очень сильных людей. Вот, например, Бхактивиданта Свами Прабхупада, он в комментарии приводит такой очень, ну, пример очень такой яркий, что является невежеством живого существа в сознании. Он приводит пример, что невежество заключается в том, что каждый в этом мире знает, что, ну, он умрет. Почему? Потому что он знает, что его, ну, бабушка, дедушка умерли, может быть, даже его родители умерли. И вообще он, в принципе, знает, что никто еще в этом мире не выжил. Может быть, тут и живет какой-то йог, там, 100, 200, 300 лет, но так или иначе он умрет. И в чем заключается невежество? Что человек, понимая неизбежность смерти, несмотря на очевидность этой реальности, вот, люди не хотят как бы ее замечать и продолжают жить так, как будто смерти нет, как будто он не умрет никогда. Шрила Прабхупада, он говорит, что это, ну, один из таких основных, вот, это определенный такой вот основной аспект того, что человек не понимает, то есть он находится в невежестве, то есть он не понимает вообще ценность человеческой жизни и куда ее направить. Вот. Ну и яркие такие представители, которые уже сдеградировали не только в сознании, но и сдеградировали на уровне физического тела, это вот, как я уже сказал, люди, которые спустились на дно жизни. Вот таким людям даже очень сложно понять, помочь, точнее. То есть им сложно даже донести что-то. Почему? Потому что сознание не слышит. Единственное, чем им можно помочь, это просто какое-то, может быть, покормить их какой-то вареной пищей, вот, и как-то позаботиться о них, чтобы они немножко начали доверять каким-то духовно ориентированным людям, прониклись, может быть, уважением каким-то, если получится проникнуть в их сердце. А так, с помощью философии, правильных слов, наставлений, с помощью кодировки вы им не поможете. Это, с этой гуной так не просто не побороть ее. Окей. Итак, сейчас Кришна подводит определенный вывод в 9 стихе. Олеся, пожалуйста, его прочитайте. Вывод вот этих вот трех, которые мы сейчас с вами прошли.
Сатвам сукхе санджаяти раджах кармани бхарата гьянам авритья тутамах прамады санджаяти юта. О сын Бхараты, гуна благости обуславливает живое существо ощущением счастья, гуна страсти – корыстной деятельностью, а гуна невежества, покрывая знания живого существа, связывает его путами безумия.
Это вот такой вывод определенный. Видите, как Кришна его написал, потом определенный общий знаменатель подвел, то, что мы с вами сказали. Окей, сейчас будет 10-й текст, и дальше пойдет признаки преобладания одной из гун. То есть именно, то есть, как я уже сказал, они находятся в определенном, да, постоянной борьбе такой, постоянном перемешивании. И вот сейчас будет такие в разной концентрации Кришна будет описывать, что, как, какие признаки тогда, когда какая-то гуна преобладает, например, там 60 на 30, то есть 60% там страсти и там 30% невежества, да, и так далее, в разных концентрациях. 10-й текст, Олеся, пожалуйста, прочитайте.
Раджас тамаш чапхи буя сатвам бхавати бхарата раджах сатвам тамаш чайва тамах сатвам раджас татха. Иногда, о сын Бхараты, в человеке начинает преобладать гуна благости, одолевая страсти невежества. Иногда гуна страсти побеждает невежество и благость, а иногда берет верх гуна невежества. Так между гунами материальной природы идет непрерывная борьба за превосходство.
Это то, что я сейчас уже, да, сказал. И 11-й текст здесь, когда преобладает гуна благости. Алиса, пожалуйста, прочитайте.
Сарва дваришу дехисмин пракаша у упаджаяте гьянам яда тада видят вивритхам сатва итиюта. Когда начинает преобладать гуна благости, все врата тела озаряются знанием.
Здесь мы немножечко поговорим с вами. Что это за врата тела, которые озаряются знанием? Наверняка вы слышали об этом. У нас есть 9 врат, а именно глаза, 2 глаза, 2 уха, 2 ноздри, рот, гениталии и анус. То есть это 9 врат. Вот. И что значит, что они озаряются знанием? Это значит, что они очищены. То есть очищены, значит, они используются правильно, используются в благости. Например, зрение, слух, осязание, то есть они воспринимают вещи такими, как они есть, и они соприкасаются с благостными объектами. То есть, например, человек, который смотрит на какие-то страстные вещи, то он естественным образом вот это врата эти оскверняет определенным образом. Вот, и так далее. Поэтому, как мы уже с вами обсудили, да, вот эти есть 9 объектов, то есть 9 точек входа, да, гун. И вот как раз-таки все эти, например, все эти точки входа, все эти там вода, общение, настольная книга, там, что еще там, я уже сейчас сам забываю перечислять. Вот, все они должны быть вот как раз-таки применены к этим объектам чувств, то есть в благостной форме. Например, благостные какие-то, благостные объекты чувств, они тем самым очищают вот эти вот врата тела. Вот. И основное еще, так сказать, дополнение, которое тоже есть в комментарии, это то, что самое важное, чтобы находилось в благости, это разум живого существа. Вот. То есть, когда разум он действительно становится благостным, то разум проявляет определенные три способности. То есть, благостный разум он проявляет три качества. А именно, это, я даже скажу на санскрите, первое называется качество, это смрити шахти, это значит способность запоминать информацию. Представляете, вот если нет влияния благости, то, в принципе, все наше обучение, 10 лет в школе и 5 лет в университете, это, ну, такое, в одно ухо влетело, в другое вылетело. Почему? Потому что только когда есть влияние благости, человек способен что-то воспринимать, то есть что-то запоминать, точнее. Вот. Второе, характеристика разума в гуне благости, это вичар-шахти, это способность различать. Знаете, когда человек, вот он может различить плохое от хорошего, он находится в компании, в которой все курят, но он говорит, я не хочу курить, и не курит. У него есть вот эта вот такая сила разума, что он говорит, я не буду, и не делает. Он не подпадает под влияние. Это значит, есть преобладание, есть влияние гуны благости. И следующая энергия, то есть вот эта вот способность разума в благости, называется вивека шакти, или способность анализировать информацию. То есть человек может реально, попадая в какую-то ситуацию, реально проанализировать ее и сделать правильный вывод, то есть правильным образом поступить. Это разум в гуне благости, он обладает таким. И мы можем видеть, что это очень продуктивный человек, да? Очень такой, ну, человек, который не пропадет в этом мире, у кого разум находится в благости. Но при этом для этого нужна определенная работа. Для этого нужно очищать наши чувства, стараться ограничивать их соприкосновение со страстными и невежественными объектами и постепенно привносить объекты благости. Также в конце Кришна еще скажет определенный секрет. Я сейчас не буду его раскрывать, как также можно с другого пути зайти, чтобы постепенно очищать свое сознание. Окей, то есть это у нас гуна благости преобладает. Все врата тела озаряются знанием. Давайте, Олеся, 12-й текст.
Давайте. Так, вот он. Лабхах правритир арамбхах карманам ашамах сприха раджасиетани джаянте вивритхи пхаратаршабха. Когда возрастает влияние гуны страсти, у предводителя рода Бхарты человек обнаруживает признаки сильной привязанности и погружается в зарабатывание денег, прилагает чрезмерные усилия для достижения своих целей и проявляет неуемное вожделение и ненасытную жажду наслаждений.
Да, ну вот мы уже с вами тоже об этом говорили, то есть Кришна он определенным образом с разных точек зрения, в принципе, говорит об одном и том же, просто вот так, заходит с разных ракурсов, чтобы для того, чтобы, ну, нам стало понятно вообще, что такое благость, что такое страсть и невежество. И мы с вами сказали, что видите, здесь неуемное вожделение, ненасытные желания, вот, погружается в зарабатывание денег. Интересно, зарабатывание денег, как это в дословном переводе, попытка деяния. То есть попытка карманий, корыстных деяний, да, а то перевели так, зарабатывание денег. Ну, в принципе, тоже можно. То есть, он постоянно совершает попытку корыстных деяний. Погружает, значит, погружается в зарабатывание денег. То есть прилагает чрезмерные усилия для достижения своих целей. Знаете, что такое чрезмерное усилие? Это значит, что человек он не понимает, что или не может довольствоваться тем, что ему и так положено. Вот оно, то, что приходит, прилагая усилия, будет приходить то, что положено. Прилагая чрезмерные усилия, будет приходить тоже то, что положено, но при этом будет намного больше усилий. Поэтому вот именно страстные люди, это не то, что они прям намного больше плодов получают, чем те, кто понимает просто, что они, может быть, не... Но никогда не будут жить так, как живет, например, Билл Гейтс. Вот. Они, ну, намного проще их жизнь будет. Поэтому они, не прилагая чрезмерных усилий, просто научились довольствоваться тем, что есть, что предпосылает Господь. Вот. Но для этого нужно, чтобы довольствоваться, нужно иметь определенную связь с гуной благости. Чрезмерные усилия, они очень сильно утомляют живое существо. Окей, мы с вами уже тоже об этом говорили. Надо, да. Страстной энергии. Давайте прочитаем 13-й текст. О невежестве еще раз Кришна скажет.
А пракашо правритишча, прамадо моха эвача, Тамасие Тани Джаянте Вивритхи Куру Нандана. Оказавшись под преобладающим влиянием гуны невежества, сын Куру, человек погружается во тьму, делается сонным, утрачивает разум и становится жертвой иллюзии.
Вот характеристики гуны невежества. Ну, видите, иногда, знаете, даже так бывает. Вот, знаете, люди, которые, видите, тут есть одно качество. Человек, то есть характеристика гуны невежества, одно из качеств – это сон. То есть человек, он спит больше, чем необходимо. Вот, и, в принципе, есть такие люди, которые с очень зашкаливающей гуной страстью, они даже не могут заснуть. Знаете, есть такая бессонница, проблема, да, современная. Вот, потому что человек, он даже, когда гуна невежества начинает преобладать вообще, в принципе, в атмосфере, да, это после 9 часов. Вот, полдевятого, в девять, ну, по-разному, в зависимости от сезона. То есть, когда весь мир начинает, так сказать, флора, фауна погружается в невежество, и мы тоже должны отдыхать. Но так как очень сильно раскручен маховик страсти, человек не может уснуть. Это определенная проблема. Поэтому невежество, видите, оно нужно когда-то тоже. То есть, чтобы человек отдыхал, должно быть влияние невежества, но это невежество, оно просто для того, чтобы отдохнуть. Вот. При этом человек может очень сильно поправить свою обстановку относительно невежества тем, что он просто постепенно начинает регулировать свой сон. То есть, в конце концов, он может довести его до 6 часов. И за 6 часов можно, в принципе, высыпаться. Женское тело может быть будет требовать немножко больше. Вот. Но еще зависит от строения тела, да, какие у вас там характеристики вашего тела. Но так или иначе, можно найти свою благостную благостно. Я его сам замечаю, что когда немножко больше поспишь, буквально на полчаса там поспишь больше, и хотя ты больше поспал на полчаса, но потом в какой-то момент тебе еще надо будет днем опять перезагрузиться или будет тянуть. Вот. Почему? Потому что ты как-то, ну, то есть ты немножко прокачал сторону гуны невежества, и так или иначе она тебе вернет просто тем, что напомнит, что нужно еще передохнуть. И также здесь характеристика утрачивает разум. То, что мы говорили о благости, что человек он способен запоминать, способен различать, способен анализировать. Здесь нет этого ничего. Разум полностью утрачивается, и человек становится жертвой иллюзий. То есть он живет иллюзорными объектами, иллюзорными желаниями, целями. Итак, следующая череда стихов, следующий ракурс, который Кришна обсуждает здесь, чтобы проанализировать эти три гуны материальной природы, это то, куда попадает живое существо, если он оставляет свое тело под преобладающим влиянием одной из этих гун. Это 14 текст начинается. Олеся, пожалуйста, прочитайте 14 текст.
Яда сатве правритхету пралаям яти дехабхрит. Тадо тама видам локан амалан пратипадьяте. Человек, находящийся под влиянием гуны благости, умирая, попадает на высшие чистые планеты великих мудрецов.
Вот очень интересно. Вообще, в принципе, хотелось бы перед тем, как начать, описать принцип вообще смерти, как веды они описывают вообще, что является смерть, потому что зачастую современное понимание смерти, что это какой-то определенный конец всему, да, полная какая-то такая. То есть, и вообще даже никто думать об этом не хочет, очень страшно. Но в духовных трактатах описывается смерть как, ну, не полное уничтожение, вот, и не конец всему, а смерть описывается как путешествие. То есть, а точнее, как начало нового удивительного путешествия в другую жизнь, или на другую планету, или на другое тело. То есть, это начало чего-то нового, ну и как следствие конец чему-то старому. Но зачастую ведические так писания, они позитивно настраивают живое существо, поэтому даже если не говорят о каких-то таких вот очень болезненных темах, как смерть, они говорят о том, что это начало чего-то нового, вот, а не конец чему-то старому. Вот. И здесь описывается тот человек, который находится под влиянием гуны благости. То есть такой человек, попадая на высшие планеты вот, великих мудрецов. Вы наверняка слышали в ведических писаниях, что веды, они оперируют намного более точными описаниями того, что, ну, из чего состоит наша Вселенная, описание планет. Там нет теории, нет предположений, а есть конкретные описания, и кто живет на этих планетах, и какие это уровни планет. И оказывается, жизнь на каждой планете соответствует уровню сознания того, кто живет на этих планетах. наша планета является планетой среднего типа. Но если человек развивает гуну благости, то это сознание достаточно высокое, вот, и при этом не гордится этим, то естественным образом он уже, ну, становится квалифицированным получить рождение на более высоких планетах. Знаете, что вот, ну, если вы заходите куда-то, кому-то домой, да, в хорошую семью, и в грязных ботинках по новому какому-то такому персидскому ковру, да, то вас уже больше не пустят, похоже, в эту хорошую семью, да. Они поймут, что человек с какими-то привычками такими пришел, ужасными, да. Поэтому для того, чтобы быть на высшей планете, родиться на высшей планете, мало построить какую-то ракету, чтобы попасть на Луну, вот, важно изменить свое сознание. Вот об этом здесь говорит Кришна. Тот, кто покидает тело под влиянием гуны благости, естественным образом, без ракет, без там Байконуров, всех этих наших, вот, и так далее, просто попадает на эти высшие планеты. Это окей. 15-й текст, Олесь, пожалуйста, прочитайте.
Раджаси пралаям гатва карма сангишу джаяте татха пралина стамаси мудха янишу джаяте. Умирая в гуне страсти, человек рождается среди тех, кто занят корыстной деятельностью, а оставляя тело в гуне невежества, попадает в царство животных.
Mm-hmm. То есть страсть, человек, умирая в страсти, он рождается среди тех, кто занимается корыстной деятельностью. Обычно люди страсти, когда они покидают свое тело, они начинают... То есть этот момент смерти, помните, в 8 главе мы с вами говорили, он очень важен, и о том, о чем человек думает. Вот в этот момент смерти такого состояния он достигает. И именно здесь проявляется гуна, она начинает напоминать ему то, чем он занимался в своей жизни. А он занимался корыстной деятельностью ради того, чтобы, ну, укрепиться, так сказать, вот именно, укрепиться в своих вот это вот ненасытных желаниях. Да? Зачастую страстные люди, они вспоминают о своих женах или о своих мужьях. Вот, и потом рождаются в женских телах, а мужчины рождаются в мужских телах. Но при этом ихняя карма, например, в предыдущей жизни может быть не до конца реализованной, поэтому сейчас, в современный век деградации и кали-югу, мы можем видеть, что люди рождаются в женских телах, но при этом с мужским сознанием, да? И мы знаем, разные есть такие отклонения психики, как, например, ну, люди, там, например, как это называется, ну, как это называется, я забыл, то есть мужчина нравится мужчине, да, женщина женщине, вот, то есть такие определенные склонности начинают проявлять. Или же женщина, наоборот, это такой мужик в юбке, а мужчины, они просто такие ребята, которые просто бы дома бутерброды бы делали. Вот, поэтому сейчас очень сложно так все это становится. Почему? Потому что такие вот... Прошлая жизнь, похоже, была такая достаточно тяжелая, поэтому такие появляются характеристики. А гуна невежества, человек попадает в царство животных. То есть он деградирует в своем сознании, и это очень плачевно. Очень плачевно, потому что мы знаем уже, что 8 миллионов 400 тысяч форм жизни, и если человек деградирует с человеческой формы жизни, то он сразу же попадает в этот цикл, и там, пока этот цикл он пройдет, многие формы жизни такие являются тупиковыми, то есть, например, животные, если вы убиваете зайца или корову, а сейчас их убивают миллиардами на бойнях, то эта корова, она опять вынуждена родиться коровой, пока она не умрет своей смертью, она должна будет рождаться в теле вот, животного. И сейчас вот огромная греховная карма накапливается у людьми. Почему? Потому что очень много скотобоя. Я недавно посмотрел такой документальный фильм, называется «Земляне». Он очень сильно меня тронул. Кто не видел, обязательно посмотрите. Вот этот фильм, он показывает. Ну, ты понимаешь, что наверняка, да, не удивительно, что в этом мире назревают какие-то такие военные конфликты, и они постоянно длятся в этом мире. Почему? Потому что такое количество животных убивается, столько, конечно, дел причиняется им боли, и за это обязательно придут реакции. Поэтому очень много беспокойств люди получают из-за того, что просто не могут совладать со своими чувствами. Окей, это описание того, тех, кто оставляет тела в гуне страсти и невежества. Я знаю, у нас есть вопросы, да, Олеся?
Вот, да, мы, наверное, есть достаточно много вопросов сегодня уже пришло.
Актуальная тема, да, гуны, материальная природа. Ну, давайте мы сейчас уделим время вопросам, может быть, быстро ответим, вот, и потом закончим эту главу.
На самом деле у нас в основном вопросы общего характера. Некоторые еще до начала эфира пришли. Люди, видимо, ожидали эфира с вами, чтобы задать какие-то вопросы, потому что есть размышления, судя по всему, есть в чем-то непонимание, что естественно. Но Татьяна, вот, допустим, сейчас прислала вопрос именно потому, что вы сказали.
Давайте.
Она пишет: вы сказали, что человек в страсти прикладывает чрезмерные усилия для достижения своих целей, но чтобы утвердиться в гуне благости, мне потребовалось приложить невероятно чрезмерные усилия. Сейчас я понимаю, что не будь таких усилий, я не смогла бы понять даже крупинку ведической культуры и начать жить по-другому. Так стоит ведь прикладывать чрезмерные усилия?
Чрезмерные усилия, вот тогда нужно понять вообще, что является чрезмерными усилиями, да? Вот, например, если вы начинаете хотеть изменить свою жизнь к лучшему, да? Вот, например, Татьяна решила, так сказать, выбрать, так сказать, гуну благости как спутника своей жизни, да, а не страсть. Вот, если она начинает прикладывать чрезмерные усилия, вот действительно чрезмерные, вот, то в какой-то момент, знаете, происходит такая вещь, что человек, он может не справиться с такой определенной интенсивностью перемен в своей жизни. То есть, например, я вот резко захочу, например, там сразу же, вот я только вот вчера узнал о ведической культуре, и прямо сейчас хочу следовать там всем принципам чистоты, там, вот, и еще вчера я там выпивал, курил, там, и, может быть, общался с противоположным полом, а сейчас я решил стать сразу вот монахом таким, как бы, который просто целыми днями молится, да. Что произойдет в таком случае? Конечно, может быть, человек обладает какой-то квалификацией с прошлых рождений, у него получится резко так произойти, ну, такие резкие перемены произвести в своей жизни. Но если человек начинает что-то резко, вот, не плавно, не постепенно, а именно так вот чрезмерно, то это, знаете, как сдавливать пружину. То есть он, может быть, сейчас что-то сдавит внутри себя, что-то сдержит. Вот, может быть, ему даже покажется, что он сейчас уже как-то в благости. Но в какой-то момент эти сдавленные, непроработанные желания, они могут выстрелить. Они могут выстрелить, как эта пружина, которую вы сдавливаете, потом она как-то изгибается и с другой стороны ударяет и вылетает из ваших рук. Поэтому фактор времени важно учитывать, и чрезмерные усилия — это значит, что как бы человек хочет что-то сразу, вот, резко. Там, как-то, ну, вот. Может быть, у кого-то есть квалификация, может быть, человек в прошлой жизни уже прошел огромный путь, вот, и уже был достаточно отрешенной личностью. Сейчас начало своей жизни он провел в обусловленном состоянии, но когда он узнал, получил истинное объективное знание, ему стало очень легко поменять свою жизнь буквально в какой-то короткий промежуток времени. Такое тоже может быть. Поэтому чрезмерность и нечрезмерность определяется, ну, вашим внутренним ощущением. Если вы чувствуете, что вы себя загибаете, и что вы передавливаете, и просто, ну, как-то что-то внутри, ну, как-то просто удерживаете, а при этом, ну, как-то, ну, хотите с кем-то стать, хотите кем-то казаться, но пока еще им не являетесь, то это может быть, ну, просто нужно постепенно идти к этому, лучше просто, ну, как-то, ну, обсудить с тем, кто имеет какой-то опыт, просто как постепенно к этому прийти, потому что я чувствую, что, может быть, я, ну, достаточно резко начала какой-то процесс. А если вы чувствуете, что у вас есть квалификации, вы действительно можете вот сейчас делать перемены в своей жизни, от чего-то отказаться, и вы чувствуете, что вам только легче, вам свободнее, вы счастливее, и, ну, нет каких-то внутри вот этих вот зажимов, что вы себя зажимаете, то это значит не чрезмерное усилие, просто вы человек, который квалифицирован для того, чтобы сделать, ну, все достаточно благостно. Но усилия также важны. Просто важно было понять, что такое чрезмерное. Не знаю, получилось вроде бы, да?
Я думаю, что да, получилось. Это важно было объяснить, чтобы было правильное понимание сложилось. Mm-hmm. Тогда вопрос...
Если что, Татьяна, вы пишите, если вам вдруг непонятно стало, напишите еще дополнительную, так сказать, корректировку. Если что-то непонятно. Ага, Олеся.
Да, можно также и звонить. Наш скайп работает с логином Ведорадио. Можно даже контакты не добавляться, а сразу же набирать. В любой момент. Анна пишет. Мне говорили, что наше предназначение – это не то, что доставляет нам удовольствие. Мне это трудно принять. Почему деньги приносят только то, что не нравится? Почему нет сил отказаться от той деятельности, которая не приносит счастья, и заниматься поиском своего предназначения? Казалось бы, что когда занимаешься духовной практикой, все лишнее должно отвалиться. Тяжелая работа, например. А тем не менее, тяжелого труда и напряжения становится больше. Что я делаю не так? Тут прямо консультация нужна.
Здесь серьезный вопрос, да, очень глобальный. Как зовут еще раз?
Анна.
Анна. Дорогая Анна. Это есть такая определенная, да, может быть, небольшая иллюзия, что действительно духовная практика, это значит, что ну, уходят страдания, уходят какие-то сложности, и все становится очень хорошо, благостно, прекрасно. Вот. Это, да, действительно так оно есть, но за это нужно заплатить. За это нужно заплатить годами работы, какой-то определенной, постепенной работы. Вот. И я могу вам привести пример. Я сам достаточно какое-то время своей жизни провел в монастыре. Жил в монастыре, сейчас тоже я там живу, просто, может быть, немножко в другой форме. Вот. И там есть очень хороший пример человека, который уже 30 лет занимается духовной практикой. Духовный инициированный человек. Я просто расскажу его пример, может, вам станет понятно. Но при этом 25 лет своей жизни, первые 25 лет своей жизни, он работал зубным врачом в простой поликлинике, государственной поликлинике, там, с 9 до 6. Вот. И очень сильно трудился, двое детей. Вот. У него жена не работала, то есть он поддерживал семью, трудился, поэтому, при этом еще духовной практикой занимался, уставал, рано вставать, все равно старался. Вот. И он рассказывает, что это действительно была работа. То есть это была работа, но что в конце концов произошло? Он вырастил детей, его дети вышли там, замуж, кто-то женился и так далее. Вот. В какой-то момент Бог, он в какой-то момент дал ему освобождение, которое вы сейчас ищете. То есть, но за это он заплатил 25 лет, и сейчас он просто в какой-то момент ему жена, то есть, сказала, ты вот так хорошо проповедуешь, может быть, тебе ездить. Он начал ездить, его начали приглашать. В какой-то момент его духовный учитель сказал, может быть, тебе одеть вообще шафрановые одежды, то есть принять статус отреченного человека. Он одел эти шафрановые одежды, потом у него очень глубоко начал идти процесс воспевания святого имени, он начал поспевать больше кругов, 64 круга каждый день. Вот. И сейчас это человек, который видно, что вот он отработал свое, то есть честно заплатил за свое освобождение, вот, за свою вот эту вот, духовную платформу. И вот сейчас вот у него все долги отданы. Могу вам привести другой пример. Людей, которые тоже достаточно длительное время не практиковали, практикуют, но при этом, будучи семейными людьми, начав практиковать, они просто ушли из семьи, оставили своих там, свою жену и так далее, определенную боль представили людям. И даже пройдя какой-то путь определенный, там 10-15 лет практики, они сейчас получают результат того, что они не проработали тогда. И будучи уже там за 50, за 55 человеку, он сейчас как бы вынужден как-то там, какие-то приходят в его жизнь там девушки, которым по 30 лет, и жениться собирается, хотя он уже не планировал, за 50 уже надо просто ехать в святое место и там в молитву погружаться, а здесь Кришна вот такие посылает, такие вещи. Человек понимает, что определенным образом не отработал, то есть не проработал, не заплатил честно. Поэтому вы, Анна, не беспокойтесь. Духовная практика, это не сразу все придет, это все постепенно, и просто вам нужно какое-то руководство, действительно консультация, какой-то человек, который будет вас вести, помогать, вот, вдохновлять вас, вот, и постепенно, постепенно, постепенно вы будете обретать какие-то духовные такие бонусы, вот, и вам будет становиться, может быть, легче. Или, может быть, даже внешне будет так же все тяжело, но внутри это вас не будет трогать. Вот, но резко так вот ничего не произойдет. То есть, чтобы вернуться к Богу, за это нужно заплатить. И заплатить недешевую цену. Но это стоит того. Почему? Потому что это единственное то, чего стоит жить. Все остальное это просто толочь воду в ступе. Никакого результата. А это стоит того.
Спасибо за ответ. Тогда вернемся к Бхагавад-гите конкретно. Гузель спрашивает, почему Кришна в Бхагавад-гите иногда говорит о себе в первом лице «Я Верховный Господь», а иногда в третьем «Поклоняйся Ему, Верховному Господу».
Потому что Кришна, он сохраняет нашу свободу, вот, и он говорит Бхагавад-гиту Арджуне, своему преданному. И он, помните, мы проходили с вами эти стихи, где он говорит, я тебе говорю эту Бхагавад-гиту, почему? Потому что ты мой друг, ты мой сакха. И ты анусуева, то есть ты тот, кто мне не завидует. И Арджуна способен воспринимать его как верховного, то есть Бога, он то есть, с ним находится в этих отношениях, дружеских отношениях, но при этом он всегда отдает ему этот пьедестал. То есть он понимает, что Он Господь. Но при этом Бхагавад-гиту слышат и слушают, и будут читать разные виды живых существ с разным сознанием. Вот. И поэтому Кришна, он, дабы не, так сказать, не навязывать кому-то что-то и не, так сказать, не делать каких-то категоричных таких заявлений, вот, а сохранять определенную свободу, он вот пользуется вот такими вот разными, да, что он начинает говорить о себе с разных сторон. И если вы заметили, иногда он говорит, что самый лучший путь – это там, бхакти-йога. Но при этом вот может заниматься кармой, заниматься гьяна-йогой, там, штанга-йогой, и потом целую главу об штанга-йоге говорит, да? И потом думаешь, ну почему бы просто бы в каждом стихе бы он так говорил бы просто, поклоняйся мне, поклоняйся мне, поклоняйся мне, бхакти-йога, бхакти-йога. Вот, то это... Нет, он так не делает. Почему? Потому что он понимает, что не все готовы. Бхакти не все готовы, и не всем это даже может быть, ну вот, с их уровнем сознания они могут его воспринять. Поэтому нужно по определенной ступени пройти. Поэтому другие процессы он тоже описывает. Кто-то уже находится в этих процессах, ему важно его направить в этом процессе, чтобы привести к бхакти. Но все веды, в конце концов, так или иначе, они говорят о том, подводят к выводу тому, что бхакти-йога – это именно тот процесс, который дает результат. И точно по такому же принципу Кришна здесь действует.
Спасибо. Идем тогда далее. Вопросы продолжают поступать. И Оля написала следующее. У нее сразу 4 вопроса. Давайте по порядочку разберемся. Духовное тело дается согласно тому, какое служение Кришне будет совершать душа.
Духовное тело, оно не дается, оно у вас уже есть, дорогая Ольга. То есть вы просто сейчас заснули немножечко в своем духовном теле, запомитались там. Сидите где-то там в саду, вот, в духовном мире. Просто в какой-то момент вы подумали, почему вот именно Бог, он в центре, а не почему сейчас все вокруг, не вокруг меня, вот, а вокруг него. И в этот момент вы так вот немножко вздремнули. И это миллиарды рождений ваших сейчас, которые проходят. Поэтому ваше духовное тело, оно вечно есть, а то, что сейчас вы имеете, это просто определенный вид, определенная вариация сна, которую вы спите, и вы сейчас вот в теле, в женском теле, живете жизнь какую-то. Вот. Но точно тот момент, когда вы проснетесь духовно, когда вы пробудитесь, когда ваше сознание пробудится, то просто вам откроется ваше вечное отношение, ваше духовное тело, и даже находясь в этом теле, вы можете уже внутри себя совершать служение в своем вечном духовном теле. Есть там и примеры святых. Угу.
Хорошо, тогда следующий вопрос от Ольги. Кроме служения Кришны, есть ли у душ взаимоотношения между собой?
Это взаимоотношение, оно проходит на платформе служения Кришне, то есть как общий знаменатель. Духовный мир, например, Вриндаван, это место, где каждое живое существо это индивидуальное живое существо, то есть душа, и при этом полностью сознающая. Каждая травинка, каждая пылинка, каждый цветок, дерево и так далее. И, например, в этом мире деревья, когда, например, они колышутся, листья, они колышутся, издают звук под влиянием закона материальной природы. Например, они, ветер дует, и как-то деревья колышутся. А в духовном мире деревья колышутся, и каждый листик, он издает какой-то звук. Почему? Потому что он реагирует на то, что сейчас делает Господь. Например, он идет там, и он в какой-то момент радостный. И сразу весь Вриндаван, весь духовный мир, он реагирует на его радость определенным образом. Или, например, у нас ветер, он берет и двигает, например, какие-то, делает рябь на озере, да? А в духовном мире Рада Кунда, Шьяма Кунда, рябь на них – это просто проявление их вот отношений. Они переживают или, наоборот, радуются, или скучают и так далее. Поэтому в духовном мире все живое, вот, как мы с вами говорили, уже как Walt Disney такой, да? И в центре этого мультика, это Кришна, вот. И отношения, они происходят на платформе того, что каждый пытается доставить удовольствие Кришне, но не отодвигая другого. Например, там даже есть семейные пары, например, родители Кришны, они семейная пара. Но при этом их отношения, они заключаются в том, что они, то есть, например, Нанда Махарадж, он муж мамы Ишоды. Почему? Потому что мама Ишода, она мать Кришны. А мама Ишода, она... Ну, жена Нанды Махараджа. Почему? Потому что он отец Кришны. Вот. Не потому, что у них есть. И этот принцип сохраняется и здесь, в материальном мире. Мы можем быть счастливы в браке или же вообще в любых видах отношений, только когда между нами есть Бог. Я по-настоящему могу ценить вас как девушку, я могу по-настоящему оценить вас как там, жену там, или так далее, или ваш муж может вас оценить, только когда он видит вас с духовной платформы. Если он вас видит с материальной платформы, то он в какой-то момент разочаруется. Почему? Потому что материальное ограничено. Материальные формы ограничены, материальное сознание, оно эгоистично ограничено. Поэтому отношения духовного мира мы пытаемся, это секрет отношений, секрет там, построения семьи и так далее, это привнести в свою жизнь Бога. Вот. И это, конечно, большая, огромная тема, вот, как это происходит практически. Но важно понять, что это все происходит под общим знаменателем, Бог в центре.
Спасибо. Еще вопрос от Ольги. Вопрос, который частенько, наверное, звучит, многих интересует. Ну, давайте еще раз напомним. Если душа после странствий в материальном мире возвращается в мир духовный, может ли она опять когда-нибудь захотеть жить без Бога и очутиться в материальном мире?
Да, это интересная тема. Очень часто задаваем вопросы. Я интересно, вчера мы недавно мы общались, интересно. Мы пришли очень к интересному такому, обсуждали разные писания. Да, душа может вернуться с духовного мира в материальный, но при этом она не захочет этого. Такой вывод. Почему? Потому что только если ну, какая-то миссия ей нужна будет, например, как пришел Иисус или Бхактивиданта Свами Прабхупада, они пришли сюда ради определенного дела. Вот они пришли. Но так душа по своей воле, она может. Почему? Потому что если мы скажем, она не может вернуться с духовного мира, значит, мы забираем у души свободу. То есть, значит, она что-то там не может. Значит, у нее нет свободы захотеть. А это основная характеристика души, это свобода воли. Любить можно только в свободе. Поэтому она может, но она не захочет этого. Почему? Потому что духовный мир – это естественный мир для нее. То есть, это естественно для нее. Она там полностью раскрывается. Материальное сознание для нее неестественно, материальное существо для нее неестественно. Поэтому она не захочет, только если Кришна попросит. Вот такой ответ, он достаточно глубокий. В принципе, я так кратко его скажу.
Угу. А что еще нам известно о духовном мире и где в Ведах об этом более подробно говорится, интересуется Оля.
Оля, почитайте, такая есть книга, называется «Кришна, Верховная Личность Бога», или же называется «Источник вечного наслаждения». Вот, это описание таких игр, которые происходят именно там, в духовном мире, вот, на Голоке Вриндавана. А так, в принципе, очень подробно описывается это в Шримад Бхагаватам, вот, даже вся вселенная и строение. Если вы с научной точки зрения описание духовного мира, это Шримад Бхагаватам, вторая песня Шримад Бхагаватам, потом... восьмая песня Шримад Бхагаватам, десятая песня Шримад Бхагаватам. То есть очень во многих местах, даже это я сейчас так чисто перечислил, а там очень многих местах описывается строение. Но если вы почитаете Кришна, Верховная Личность Бога, там описывается именно само такое, вот именно сама, так сказать, суть вот этого такого описания. Но в Шримад Бхагаватам все очень подробно. То есть там, знаете, просто можно научные диссертации писать на эти темы, которые там описываются в Шримад Бхагаватам. Веды, они очень-очень подробно описывают духовный мир, даже подробнее, чем материальный.
Угу, спасибо большое. Тогда вопрос от Ивана, следующий на очереди. Александр, здравствуйте, спасибо вам за то, что вы помогаете разобраться во многих вещах, и спасибо Ведорадио за то, что можно задать вопросы. Спасибо за отзыв вам, Иван. Так, в последнее время я натыкаюсь на такой момент. В Ведах есть информация о том, что нас ждет, чем закончится Кали-юга, до какой деградации все докатится, и потом опять зародится новое общество, начнется Сатья-юга. Но вчера слушал лекцию Лаланы Елены Ореховой, и она говорит о том, что наша цель – создать духовный мир на Земле, и все проповедники пытаются добиться того, чего вроде как нельзя добиться, то есть в Кали-югу просветить всех и изменить ход вещей. Так вопрос в том, возможно ли это?
Вообще принцип такой, что принцип вообще вайшнава основной, что когда человек он что-то получает, то есть есть какое-то соприкосновение с Богом, то он естественным образом будет делиться этим. Это значит, что есть духовная энергия. Почему? Потому что если ну, какое-то не духовное знание входит, тогда его можно как-то у себя сдержать там, и так далее. Духовное знание, оно сразу же начинает исходить из того, что человек хочет делиться в той или иной форме, он начинает проповедовать. Вот. Это очень хорошо, что вот Лалана, она мыслит так сказать, не мыслит узко, она хочет проповедовать. Действительно, в этом мире все есть. Единственное, что здесь не хватает, это сознание Кришны, то есть сознание Бога. Поэтому это очень востребованная вещь, проповедь сознания Кришны. Но для этого нужно изменить себя. Это основной такой важный принцип. То есть начать с себя. И не ставить целью всех кого-то поменять, а просто в той пропорции, в которой вы будете менять себя, вы начнете и менять других, то есть помогать другим очень сильно. Вот. Поэтому изменить ход времени невозможно. То есть, в принципе, как вы сказали, Кали-Юга пройдет, действительно будет деградация, в конце придет Калки-Дев, да, последний аватара, будет определенные действия проводить. Вот, это будет. Но при этом сейчас мы знаем уникальное время, золотое вкрапление, да, вот почему мы сейчас с вами обсуждаем Бхагавад-гиту, потому что это золотое вкрапление идет параллельно с развитием Кали-Юги, будет идти параллельно Сати-Юга. То есть параллельно будут люди очень жить чистой жизнью, возвышенной и заканчивать свое материальное существование. Просто вот в одном доме, на одной лестничной клетке, в одной квартире живет человек, который деградирует и просто является представителем вот эпохи Кали. Буквально рядом через вот стенку живет семья, которая прогрессирует, которая принимает, которая помогает другим, которая принимает очень возвышенные ценности. То есть это будет происходить вот так вот. Так описывается золотое вкрапление, как золотое сечение. И кто-то будет подпадать под эту милость, и огромное количество людей будет подпадать, очищаться, незапланированно, не по карме. Они будут получать просто милость духовных людей и сами иметь возможность прогрессировать. В каких это будет масштабах, это зависит от того, насколько мы с вами будем серьезны в своей духовной практике. Я вот так бы ответил на этот вопрос.
Спасибо. Оля передает вам свои поклоны и благодарность за глубокие ответы на вопросы. Помните первый вопрос еще, который я зачитала от Татьяны, и вы сказали, что если что-то непонятно, она может писать. Вот она как раз и написала. Большое спасибо, во-первых. Йога, ранний подъем, вегетарианство уже давно в моей жизни. Много раз была в Индии, но только начав читать Махамантру, прикладывая усилия, я начала понимать Бхагавад-гиту. Я напомню, что вопрос был первоначальный. О чрезмерных усилиях, да?
Да, я помню.
Так, начала понимать Бхагавад-гиту, хотя раньше тоже ее читала, только в другом переводе, но мало что понимала. Неужели все это чрезмерные усилия, и как-то эта пружина выстрелит с другого конца? Мантру я читаю около 2 лет.
Спасибо вам большое, Ольга, за ваш опыт. Это очень ценный опыт, что вы поставили акцент на святом имени. То, что вы перечислили, это не чрезмерные усилия. Вот. То есть это, наоборот, ваш естественный рост. Просто, может быть, у вас он как-то интенсивный такой достаточно. Я, например, начал читать Махамантру сразу же после того, когда узнал на следующий день, когда узнал об этом, об этом знании, вот сразу же на следующий день я начал ее читать. И действительно, Махамантра, святое имя, это корень нашей работы, и здесь чрезмерных усилий нет. То есть, например, если очень неправильно сказать, что, например, там 16 кругов Махамантры – это не чрезмерные усилия, а 32 – это чрезмерные. Нет. Вообще в духовном, вот именно что касательно святого имени, воспевания святого имени, здесь нет чрезмерных усилий. Здесь просто, когда является усилие чрезмерное, это когда у нас есть корыстный мотив. Сейчас я не знаю, получится. Нет, но это очень важно. То есть мы устаем от духовной жизни или выжигаемся, когда мы как-то интенсивно начинаем духовной жизнью жить, это когда у нас есть корыстный мотив, а именно мы хотим освободиться от каких-то проблем или же хотим просто как-то изменить вот эту нашу никчемную жизнь как-то. То есть мы не то чтобы хотим как-то Богу служить, мы не то что хотим как-то себя как душу осознать и Ему доставить удовольствие своим служением, а мы хотим просто поправить свое какое-то материальное или тонкоматериальное состояние, да, которое в плачевном состоянии находится. И это определенный мотив. И когда вот с таким мотивом человек начинает как-то даже, может быть, духовные вещи делать, то у него могут приходить такие результаты, как результаты чрезмерных усилий в том, что он будет уставать, что он будет не получать желаемые плоды какие-то в те рамки времени, которые он для себя установил. Поэтому если вы уже перешли на такой вот этап, что вы воспеваете святое имя, изучаете Бхагавад-гиту, здесь не может быть чрезмерных усилий, но просто постарайтесь больше слушать о чистом служении Богу, о чистом преданном служении. вот именно личности, которые, то есть и вообще вот книги читать, которые говорят, Бхагавад-гита это как раз таки та книга, Шримад-Бхагава, там та книга, где утверждается вот этот чистый мотив служения Богу. То есть, чтобы постепенно вы перепрошивались на этот чистый мотив, чтобы этот чистый мотив входил в вас сначала как отражение, а потом он становился вашим мотивом. И когда, если у вас будет чистый мотив, вы можете 24 часа в сутки заниматься духовной деятельностью и от этого не уставать, а испытывать только блаженство. Вот. Это работа над мотивом, это уже следующий этап и очень серьезный этап. Если у вас здесь получится спрогрессировать, вот, то вы действительно получите очень... Вы обретете то, что ищете. Вы будете полностью счастливы, удовлетворены.
Спасибо.
Прочитайте очень... эти книги. Это очень важно еще, я дополню, для того, чтобы вот этот мотив перепрошивался, и подойти серьезно к изучению священных писаний, Бхагавад-гиты, Шримад-Бхагавад, системно подойти, то есть научно начать их изучать. Вот, просто вот как в школе, знаете, мы учились научно, последовательно Шримад-Бхагаватам, и вот слушать каких-то духовных учителей, людей, которые вот... Ну, 30-40 лет в практике какого-то, в конце концов, вам захочется слушать какого-то одного духовного учителя, которого вы будете слышать, и вы будете очень сильнее. И в какой-то момент вам захочется с ним отношения, вы, может быть, захотите получить инициацию. Все это этапы вот этого перепрошивки этого мотива. Вот, и он в какой-то момент он поделится с вами. Ну, то есть, если вы действительно будете правильно к нему относиться, он через свои наставления поделится своим вот вдохновлением, чистым мотивом служить Богу. И вы... это реальная драгоценность, чистый мотив. Здесь невозможно тогда никаких чрезмерных усилий. Я просто в контексте говорил про чрезмерные усилия, когда мы только начинаем. То есть, когда мы только встаем на путь, у нас разные мотивы, и здесь важна определенная постепенность. То есть, это всего. Но когда, если мы уже начали идти по духовному пути, уже идем, то, в принципе, нам теперь уже надо работать над чистотой этого пути. Потому что здесь чрезмерные усилия, они заключаются в том, что если мы нечисто что-то делаем, то мы будем чувствовать эту вот неудовлетворенность. Окей.
Всплывают очень важные уточнения и разные грани. Спасибо вам. Есть вопрос от Юлии. Скажите, Кришна — Верховный Господь, а Христос — Господь, кто выше? И молиться Христосу значит не Кришне. Читая Бхагавад-гиту, все становится понятно. Но если с детства мои родные молились Христосу, и я тоже, узнав о Кришне, что он верховный... Так, и я тоже. Узнав о Кришне, что он верховный Господь, кому молиться утром и всегда?
Не взялся бы вам, знаете, просто сейчас дать какое-то такое решение. Вот молитесь ему, и вы... Вы должны просто сами внутри себя найти свой путь. Это очень важно для вас, ваша свобода. Я не хочу ее забирать. Я чувствую от вас доверие. И что, может быть, даже я имею какое-то влияние вам сейчас сказать, и вы мне поверите. Но при этом я бы не хотел брать на себя такую роль, чтобы вам сказать тому или иному молитесь. Я просто порекомендовал бы ему такую книгу, которая называется «Наука самосознания». Там есть такая глава, называется «Иисус и Кришна». Это где-то в середине книги, и там Бхактивиданта Свами Прабхупада очень подробно объясняет этот вопрос. Вот. Я просто могу несколько вещей оттуда сказать, что он говорит, что сам Иисус говорил, что он является сыном, то есть он не является Богом. Вот. Это из этой книги. И что он пришел для того, чтобы прославить Отца. Вот. И поэтому, в принципе, если вы молитесь Отцу, то вы не пренебрегаете сыном. Вот. И то, что он дал, я, например, очень сильно уважаю христиан, истинных христиан, то, что дал Иисус Христос, это действительно доктрина Бхагавад-гиты, это доктрина Бхакти-йоги, это система ценностей абсолютно идентична. Просто сейчас зачастую мы видим какие-то разные вариации, интерпретации, поэтому они немножко иногда пугают. И сейчас христианство в разных предстает в таких вот вещах, но при этом вам надо просто определиться с вашим путем. Если вы слышите Бхагавад-гиту, она вам созвучна, то Кришна — это верховная личность Бога, поэтому это 100%. И вам просто нужно для себя понять, для вас это так или нет, и выбрать свой путь. Вот, почитайте эту главу, может быть, она для вас даст определенный ответ. Я бы просто не хотел бы вам давать готовые формулы, потому что это ваша работа, вот, которую вы должны сделать по своей свободе.
Хорошо, спасибо. Так, вопрос тогда. Галина написала в скайпе, как принимать качели гун?
принимать их, они и так придут к вам, то есть принимать, они и так уже будут вас качать, просто вам, что нужно принять, это просто именно понять, как постепенно возвышать свое сознание. Вот. Это вот мы уже сказали, что мы знаем принципы гуны благости, вот, и знаем точки входа, то есть эти 10 проводников гун, и мы постепенно принимаем чистые вещи в своей жизни. Принимая чистые вещи. И сейчас мы закончим эфир последним стихом из этой главы. Вот. Я, наверное, даже сейчас его рассмотрю. Вопрос Галины. Это 27-й текст. Я его сам прочитаю. 26-й текст. «Мам чайо вебичарина бхакти йогина севате сагунам самати тиатан брахма буяя калпате». Перевод. «Тот, кто полностью отдает себя преданному служению, ни при каких обстоятельствах не отклоняясь от этого пути, преодолевает влияние гун материальной природы и достигает уровня брахмана». И здесь Кришна дает ответ на вопрос Арджуны. Арджуна перед этим задал вопрос, кто такой вообще, кто вышел из гун, как он вообще выглядит. И Кришна здесь говорит, что человек, который занимается преданным служением, именно с чистым мотивом, кто работает над этим, то такой человек, он естественным образом выходит из влияния гун материальной природы. То есть, смотрите, можно постепенно приносить в свою жизнь гуну благости. Это один из, так сказать, путь, да, определенный. Вот. И мы тем самым прогрессируем. А можно с другого стороны начать. Точнее, это тоже та же сторона, но просто одна из вариаций. Это что человек просто начинает служить Богу. И когда мы начинаем служить Богу, то вот это вот сама вот даже доктрина вайшнавов, вот этикет вайшнавов, которые вот духовных людей, которые живут духовной жизнью, в нее уже вшиты принципы гуны благости. То есть, например, если вы принимаете в своей жизни, что Бог существует, то вы уже будете так, если вы действительно верующий человек, то вы естественным образом, если вы служите Богу, то вы естественным образом начинаете жить благостной жизнью. Почему? Потому что само понимание того, что Бог есть, и что вы с ним связаны, и каждое живое существо с ним связано, оно просто не даст вам действовать в страсти или невежестве. Это не значит, что не нужно теперь культивировать принципы благости. Я сейчас описал два пути, но они друг друга не заменяют. То есть они друг друга не исключают. Это не значит, что или первый, или второй, они друг друга дополняют. То есть мы знаем о принципах гуны благости, защищаем себя от проводников страсти и невежества. Но при этом, если мы занимаемся служением Богу, если мы работаем над своим мотивом искренним служением Богу, то естественным образом, как побочный продукт, принципы гуны благости, они начнут прорастать в нас, и нам просто будет не хотеться каких-то страстных вещей. Когда мы будем соприкасаться с чем-то таким вот страстным, невежественным, помните, мы музыку включали на прошлом эфире, прям коробит иногда, прям коробит сознание, то есть как-то будет не очень. Поэтому качели, они принимать, не принимать их, они и так есть, просто принимать это значит начать работать. То есть помните, мы в прошлом эфире показывали вам вот эту картину «Девятый вал», где изображены эти люди, которые находятся посередине шторма, держащиеся за мачту. И вот мачта ваша – это знание. И принять качели – это значит просто с помощью знания начать работать, возвышать свое сознание, принимать принципы гуны благости и начать служить искренне Богу. Тем самым эти качели вы будете принимать. Вот это значит принять качели. Окей.
Спасибо вам. Наши слушатели присылают благодарности. Как Юлия написала, благодарю за ответ и вашу деятельность. Вы даете силу веры. Так что результат есть довольно хороший, если сила веры появляется.
Я просто сам получаю эту силу веры от своего духовного учителя. Я так сильно благодарен, что у меня есть возможность эту силу веры как-то транслировать. Хотя, знаете, чем больше я ее транслирую, тем больше я получаю. Поэтому каждый из вас, если вы что-то в своей жизни практикуете, у вас есть какой-то опыт, это может быть не обязательно ведорадио, эфиры большие, Бхагавадгита, просто на своем уровне вы можете делиться с теми, у кого есть заказ, вы слышите, и вы можете тоже видеть людям, которым нужно помогать. Если у вас есть такое желание поделиться, вы будете встречать в поезде, в маршрутке людей, которым это нужно, и вы будете нужны им. И знаете, это огромное блаженство. Просто самому жить, углубляться в духовной жизнью и делиться этим с другими. Это полностью заменяет все результаты и вообще то, что нам предлагают гуны страсти, невежества, ни с чем не сравнится вот такая жизнь. Поэтому я сам просто очень сильно благодарен, что у вас есть этот заказ, что я нахожусь в этом процессе, и у меня есть такая возможность об эти темы обсуждать с вами и быть вам как-то полезным. Спасибо, я сам благодарен очень сильно.
Ну, тогда до следующей недели, до следующего эфира, и начнем мы рассматривать уже 15 главу.
Да, Олеся. Спасибо вам большое.
Спасибо вам. Через неделю снова услышимся.